Носовский Глеб Владимирович, Фоменко Анатолий Тимофеевич. Как было на самом деле? Миражи Европы. Предисловие. Мы опираемся на новую хронологию, разработанную нами на основе математических и астрономических методов. Выявленные новые даты древних и средневековых событий лежат в фундаменте наших исследований. В том числе, на них базируются и новые результаты настоящей книги. Мы обработали важные блоки византийской истории XI-XII веков и западноевропейской истории XIV-XVII веков. Выяснилось, что знаменитые церковные византийские деятели Василий Богомил и Иоанн Итал являются яркими и насыщенными отражениями императора Андроника Христа, то есть ордынского князя Андрея Боголюбского из XII века. Тем самым его жизнеописание наполняется многими новыми сведениями, ранее ошибочно относимыми к якобы другим историческим персонажам и эпохам. Мы возвращаем неверно датированные события на их подлинное место. Например, новая хронология проясняет знаменитый евангельский сюжет. Почему рядом с Христом на Голгофе были распяты два разбойника? Оказывается, благоразумный разбойник символизирует тех учеников Христа, которые продолжали почитать его после суда, остались верными. А безумный разбойник – это обобщенный образ тех учеников, которые отказались от Христа, предали. Первые попали в рай, а вторые – в ад. Далее, уцелевшие до нашего времени, но малоизвестные сегодня, протоколы суда над пророком Иоанном Италом – это, оказывается, фактически протоколы Иерусалимского суда над Иисусом Христом. Правда, подвергшаяся поздней редакции. Это раскрывает новые детали жизнеописания Андроника Христа. Заодно существенно проясняются личность и деяния предателя Иуды Искариота. Далее, история знаменитой Жанны д'Арк и французского короля Карла VI оказывается фантомным отражением на бумаге жизнеописаний царицы Елены Волошанки, библейской Есфири, и царя хана Ивана Грозного, библейского Артаксеркса. Далее, жизнеописание английских королей Генриха VI и Ричарда III, в том числе в известных трагедиях Шекспира, в значительной степени основаны на романовских биографиях хана Ивана Грозного и хана Бориса Годунова. Оказывается, знаменитая английская война Алой и Белых Роз – это западное отражение войны опричнины и земщины в Руси-Орде второй половины XVI века, распространившейся из метрополии также на провинции Великой Империи, каковыми в ту эпоху были и Англия, и Франция. Наконец, знаменитая Столетняя война Англии и Франции – это западное летописное отражение Ливонской войны между Русью, Ордой и Западной Европой, которая на волне поднятого мятежа стала отделяться от метрополии Великой Империи в XVI-XVII веках. Тем самым новая хронология освещает ярким светом многие фундаментальные события Византии и Западной Европы. Это освещение может показаться весьма необычным на первый взгляд, однако оно опирается на указанные выше объективные методы. А.Т. Фоменко, Г.В. Носовский, Москва, Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. Глава первая. Анна Комнина в своей знаменитой «Алексиаде», оказывается, два раза рассказывает о крупнейшем религиозном событии XII века, о новом вероучении Андроника Христа. Комментаторы Алексиады этого не замечали, так как Анна именуют здесь Христа, то Василием Богомилом, то Иоанном Италом. 1. Анна Комнина, известный византийский автор якобы XII века. Она написала фундаментальный труд «Алексиада» о жизни своего отца императора Алексея I Комнина. В нашем исследовании мы обратимся к знаменитому труду «Алексиада», написанному Анной Комниной, византийской принцессой, старшей дочерью византийского императора Алексея I Комнина. Он жил, согласно скаллигеровской версии, в 1081-1118 годах. Про Анну Комнину предполагается, что она жила в первой половине XII века. В 1083-1153-1155 годах. Сведения об Анне извлекаются в основном из ее книги. Причем о себе она говорит мало. После смерти Алексея Анна пытается захватить власть в Царьграде, но неудачно. Пришедший к власти ее брат Иоанн вынуждает принцессу отправиться в монастырь. Здесь она в уединении и пишет свою хронику. Мы будем пользоваться двумя изданиями «Алексиады» – полным 418 и сокращенным 419. Этот объемистый труд считается одним из наиболее фундаментальных источников по истории Византии времен крестовых походов. В научном издании 418 «Алексиада» занимает 380 страниц. Поскольку в основном мы будем цитировать именно это издание, то для краткости будем опускать его номер из нашего списка литературы и указывать только страницы книги. Отметим, что мы будем пользоваться результатами и данными новой хронологии, разработанной нами в предыдущих публикациях. В частности, мы опираемся на глобальную хронологическую карту А.Т. Фоменко, рисунок 1. Она показывает, что известный нам сегодня учебник скаллигеровской истории был изготовлен путем склейки нескольких практически одинаковых экземпляров короткой хроники, сдвинутых друг относительно друга. Считается, что в 1081 году в результате переворота на троне в Царьграде утвердился Алексей I Комнин. Этот мятеж привел к власти могущественный клан Комниных. Высшие должности получили почти исключительно члены семьи Комниных. 418, страница 9-10. Как мы уже обсуждали ранее, имя Комнин является вариантом славянского слова «комонь», то есть «конь», а потому «комнины» — это всадники. Это было известное военное сословие в Древнем Риме, то есть в Руси-Орде эпохи 13-16 веков. Родственники и свойственники императора Алексея постоянно упоминаются Анной. В военных походах клан Комниных составляет непосредственное окружение самодержца. Согласно Анне, в армии и при дворе Алексея большую роль играют варвары – скифы, аланы, латины. Анна описывает также события первого крестового похода, который скаллигеровская версия датирует 1096-1099 годами. Согласно же нашей реконструкции, датировка эта неверна, и подлинные даты таковы – конец XII, начало XIII века. То есть здесь сдвиг примерно на 100 лет. 2. Но Алексиада Анны Комниной дошла до нас в поздней обработке редакторов XVI-XVII веков. Историки уверяют нас, что Алексиада была создана в XII веке и показывают переплетенную рукописную книгу якобы XII века, рисунок 2. Мы видим прекрасный, аккуратный шрифт, великолепную сохранность. Толстый переплет, кожаные застежки. Текст разбит на отдельные слова. Все греческие буквы и надстрочные знаки хорошо различимы. Все это порождает сомнение в том, что этой рукописи около 800 лет. Подобного рода роскошные книги создавались уже в эпоху Просвещения, 17-18 веков. Более серьезные сомнения в правильности датировки возникают при знакомстве с самим текстом Анны. Комментаторы справедливо отмечают: Анна знакома с сочинениями Платона, Аристотеля, Софокла, Еврипида, Аристофана, Геродота, Фукидида, Полибия, Плутарха, Порфирия, Демосфена, Иоанна Епифанийского, Феофилакта Симакатты, Михаила Пселла и других. Не говорим уже о Гомере и Священном Писании, цитатами из которых пестрят страницы Алексиады. Алексиада – первоклассный исторический источник, единственное произведение, в котором систематически и полно излагается история Византии конца XI – начала XII века. 418, страница 18-19. Мы видим, что автор Алексиады или ее редактор уже прекрасно знает множество античных авторов. Однако, согласно новой хронологии, все они творили в эпоху 13-16 веков. Мы приводили много ярких свидетельств того, что, например, Геродот и Плутарх рассказывают на самом деле о событиях 14-16 веков, а Гомер подробно повествует о Троянской войне, бывшей в действительности в конце XII – начале XIII века. Троя – это Царьград. Таким образом, поэт рассказывает о крестовых походах, и Анна цитирует его. И далее. На античный манер писательница часто называет всех кочевников скифами. Анна постоянно рисует отца в виде античного героя, сравнивает его с Гераклом, с Александром Македонским. Анна неоднократно сравнивает голос своих героев с голосом Ахилла, чей крик устрашал целое войско, а враги Византийской империи оказываются тифонами, дикими вепрями и тому подобное. На каждом шагу встречаются в Алексиаде библейские образы и ассоциации. Страница 22, 44, 46. Следовательно, труд Анны редактировался вплоть до эпохи 16-17 веков, когда в частности создавалась Библия. Складывается следующая картина. В конце 12-го, начале 13 века возникла некая придворная царьградская хроника, описывающая события этой эпохи. Она была, скорее всего, фрагментарной, скупой, собранной из разнородных записей. Потом началось ее путешествие во времени. Хронику Анны дополняли, редактировали, что-то вычеркивали, что-то вставляли. Продолжалось это до эпохи XVII века. И только после этого рукопись поступила в научный оборот, была опубликована, и скалигеровские редакторы заявили, что это авторитетное свидетельство древнего очевидца. Ясное дело, при этом пригладили язык, облагородили литературный стиль, добавили эмоций. В результате Алексиада зазвучала в следующей высоколитературной тональности. Поток времени в своем неудержимом и вечном течении влечет за собой все сущее. Он ввергает в пучину забвения как незначительные события, так и великие, достойные памяти. Туманное, как говорится в трагедии, он делает явным, а очевидное скрывает. Однако историческое повествование служит надежной защитой от потока времени и как бы сдерживает его неудержимое течение. Оно вбирает в себя то, о чем сохранилась память, и не дает этому погибнуть в глубинах забвения. Это осознала я, Анна, дочь царственных родителей Алексея и Ирины. Я не только не чужда грамоте, но, напротив, досконально изучила эллинскую речь, не пренебрегла риторикой, внимательно прочла труды Аристотеля и диалоги Платона. Страница 53. Вся объемистая книга выдержана именно в таком изящном стиле, от начала до конца. Это уже поздняя и развитая литературная школа. Именно в эпоху Просвещения стали создавать такие большие обзорные труды энциклопедии, охватывающие много лет и много событий, причем с моральными оценками и философскими суждениями. Надо сказать, что редактирование Алексиады по каким-то причинам не было доведено до конца. Об этом свидетельствуют весьма часто встречающиеся в Алексиаде лакуны там, где следовало бы ожидать дату, имя или название места. Исследователи Алексиады обычно сетуют на запутанную хронологию труда Анны. Страница 28-30. Вероятно, редакторы XVII века собирали вместе разрозненные фрагменты текстов Анны из далеких 12-13 веков. Пытались навести в них хронологический порядок, проставляли скаллигеровские датировки, стыковали разные свидетельства, вытирали подлинные даты. Работа была непростой, кропотливой. По-видимому, ее так и не завершили. Махнули рукой и отдали в печать. Дескать, и так сойдет. Считается, что первые списки Алексиады датируются XII веком. Эта датировка сомнительна. Смотри выше. Затем первое критическое издание Алексиады было опубликовано в Боннском корпусе византийских историков. Страница 46. Но это уже XVII век. Как мы теперь понимаем, именно в XVII веке текст Анны и был окончательно отредактирован и вскоре опубликован. Затем последовали другие издания, в том числе в переводе на русский. Два из них показаны на рисунке 3. Первый – итальянский перевод XIX века, и рисунки 4, рисунки 5 – русское издание XIX века. 3. Две знаменитые и масштабные религиозные ереси Василия Богомила, Катары, и Иоанна Итала в истории Европы и Византии XI и XII веков. Это отражение учения Андроника Христа, то есть князя Андрея Боголюбского из XII века. Основным содержанием Алексиады является жизнеописание императора Алексея в связи с многочисленными войнами Византии с турками, скифами, крестоносцами и так далее. Много рассказывается о первом крестовом походе. Как мы уже говорили, это отражение Троянской войны конца XII – начала XIII века. Описание похода сдвинуто вниз во времени примерно на 100 лет. Такой сдвиг дат в истории Византии и Европы нам хорошо знаком и неоднократно обсуждался в наших книгах. Сегодня считается, что крестоносцы шли походом на Ближний Восток, дабы освободить гроб Господень в современном Иерусалиме. На самом же деле, они захватили и разгромили Царьград, Йорос, который был подлинной античной Троей и Евангельским Иерусалимом. Напомним, что крестовый поход был местью Руси Орды за казнь Андрея Боголюбского равно Андроника Христа в 1185 году в Царьграде. На страницах скаллигеровской истории этот поход-месть размножился на несколько войн, и эти дубликаты расползлись по оси времени. Свидетельства Анны хорошо подтверждают такой вывод. Однако мы не будем на этом останавливаться, так как в предыдущих публикациях подробно осветили этот сюжет. Смотри, например, книгу «Начало Ордынской Руси после Христа. Троянская война. Основание Рима».